भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवत गीता का कथन है глава 17 разновидности веры, текст 2. Шри Бхагаван Вача Привидха Бхавати Шрадха Нейнан Сасва Бхаваджа Саттвики Раджаси Чайва Тамаси Чати Там Шиву. Шри Бхагаван Вача.
Шри Бхагаван Вача.
Верховный Господь сказал.
Верховный Господь сказал.
Три вида.
Включающие три вида.
Бхавати.
Бхавати.
Становится.
Становится.
Шрада.
Шрада.
Вера.
Вера.
Дейхина.
Дейхина.
Воплощенных душ.
Воплощенных душ.
Са.
Са.
Она.
Она.
Свабхаваджа.
Свабхаваджа.
Соответствующая той гуне материальной природе.
Соответствующая той гуне материальной природе.
Под влиянием которой она находится. Сатвики. Относящиеся к гуне благости. Раджаси. Относящиеся к гуне страсти. Ча. Также. Эва.
Безусловно.
Тамаси. Относящиеся к гуне
невежества.
Ча.
И.
Идти.
Таким образом.
Там,
там
ее
Шрину
услышит меня. Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых находится воплощенная душа. Ее вера может быть трех видов, в благости, страсти или невежестве. Услышь от меня об этом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто знаком с предписаниями шастр, но из-за лени прекращает следовать им, находится под влиянием материальной природы. В соответствии со своей прошлой деятельностью в гунах, благости, страсти или невежества, они приобрели определенные качества. Живое существо с незапамятных времен взаимодействует с различными гунами материальной природы. В материальном мире оно приобретает тот или иной склад ума, который определяется влиянием на него в материальный гун. Однако человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям шастры. Постепенно он может подняться с уровня гуна невежества или страсти до уровня гуны благости. Таким образом, слепая вера в той или иной гуне материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Прежде всего, нужно проанализировать свое положение, опираясь на разум и общаясь с истинным духовным учителем. Когда мы сможем занять более высокое положение, постепенно выйти из-под влияния низшей гуны. Шри Бхагаван Увача Тривидха Бхавати Шрадха Дехинам Сасвабхаваджа Саттвики Раджаси Чайва Тамаси Четитам Шрину. Верховный Господь сказал, в зависимости от гун материальной природы, влиянием которых находится воплощенная душа, ее вера может быть трех видов благости, страсти и невежества. Услышишь от меня об этом. Большая колесница у храма. Мы все лошади. Итак, глава 17. Разновидности веры. Текст 2. Это начало главы только. Здесь описывается, что есть вера. Вера есть у каждого человека. Вера — это основа существования жизни. живем, потому что верим во что-то. Каждый человек имеет смысл в жизни, пока есть вера. Ну, понятно, она может направлена куда угодно, будет вера. Но это основа. И здесь об этом и говорится, что вера одна, но в соответствии с какой духовностью прикасается, она меняет окраску. Собственно говоря, мы верим только в одну вещь, все вместе взяты. В счастье. Хотим верить. Стараемся убедить себя, доказать это еще науки или каких-то своих представлений, планов. Получив образование, получив деятельность какую-то, мы мечтаем, что наши планы, наши желания осуществятся. Это наша вера. То есть есть желание, и нужно их осуществить. И мы верим в это. Если человек не верит в исполнение своих желаний, он уже не может жить. Нет энтузиазма, нет жизни, силы, энергии, он чувствует себя подавленным очень. Это отсутствие веры. Также в духовной жизни мы видим, если преданный сохраняет активность, это его вера, энтузиазм, например. Если нет активности, значит, вера его страдает. Это внешне можно видеть таким образом. Как он активен во время киртанов или во время джапы, насколько он часто читает священные писания, это зависит от его веры. Насколько он привязан к этому процессу, только от степени веры зависит. На уровне слабой веры, это называется уровень каништа атикари, материалистичный, преданный, его вера нестабильна. Он верит в божественные какие-то идеалы духовные, но также у него есть и вера в материальный успех. Эти две веры в нем борются. Как мы слышали пример в этом году в Анапе, две собаки будут драться в нашем сердце всю жизнь. Одна черная, другая белая. Вот какая собака победит, это от того зависит, какую собаку кормить в своем сердце. Одна собака верит, что есть материальное счастье, другая собака говорит, нет, есть только духовное счастье. Материальное счастье не может быть одновременно. Но эти собаки будут отстаивать каждую свою. Здесь говорится то же самое, только тут три собаки вместо двух. Три гуны материальной природы. И они вращаются, взаимодействуют. Поэтому у нас тоже могут меняться представления, меняться энтузиазм. Можно потерять веру, скажем, духовную, обрести веру снова материальную, погоню за деньгами опуститься в какой-то момент времени, устроить свою жизнь. Потом мы потеряем эту веру тоже, обязательно. Снова вернемся к духовной жизни. Потом потеряем веру в духовную жизнь, снова вернемся к материальной жизни. Хвост, когда вытаскиваем, то нос увязает. Нос вытаскиваем, хвост увязает. И... это разновидности веры, говорится. Вот человек на уровне конечно тыкари, он нестабилен. Сегодня он большой энтузиаст в киртане, например, в духовной практике. Уже через несколько дней видите, его подавленным, он ничего не хочет. Вот так может проявляться гуна материальной природы. И здесь говорится о том, что эти гуны, они будут вращаться и приносить беспокойство человеку в его жизни. То есть совершенство человек может достичь только когда он будет целеустремлен, иметь только одну цель, не три, не две, одну цель. Даже этот выбор, материальный или духовный, все равно требует чего-то одного в конечном итоге. Сначала мы слышим, что все это можно занять, уже не Кришна. Да, занять-то можно, но уйти, это вот вместе с Кришной, вот все, то есть вместе с этим Кришной невозможно. Это придется оставить все равно. Жизнь во временном материальном мире. Все равно даже здесь придется делать какой-то выбор, окончательный выбор в какой-то момент времени. И человек обычно думает, что если я выберу полностью духовную жизнь на 100%, то я потеряю материальную жизнь. Нет, материальная жизнь как нитка за иголкой. Игла везде может пройти. Нить не может, игла может. Игла — есть духовная жизнь. Тончайшая энергия. Тончайшая энергия разума, души, она будет куда угодно проникнуть. Она все проникающая энергия. Поэтому человек, который руководствуется духовными идеалами, говорится, что он всегда успешен будет в конечном итоге. Хотя трудностей будет больше преодолевать. Люди же хотят меньше трудностей преодолевать, больше успеха. Но это не духовная жизнь. То есть, если мы не хотим преодолевать трудности, означает, что мы не хотим преодолевать гуны материальной природы. Если об этом говорить, они будут на нас влиять в этом случае. Мы не можем устроиться стабильно в материальном мире. Он сам по себе нестабилен в этом мире. Это как в сказке про конька-горбунка. Он устроился на каком-то острове. Было все очень плохо, он стал даже забывать, куда он едет. Но остров оказался рыбой. Рыба куда-то поплыла вдруг. У Одиссея тоже был такой случай. Тоже на каком-то острове остановились. Но это был какой-то великан, он спал там. Они там расположились, стали там костер разжигать. Хотели дом построить и прочее. Вспахать землю решили. Ну, как и мы собираемся здесь тоже много чего делать, планы большие. Но это какое-то временное пристанище. Вдруг поднимается, все меняется, знаете, все представление о жизни, все нужно срочно бросать, спасать свои жизни. В Гите говорится, что время от времени вся эта материальная природа разрушается. Вся целиком. Вся Вселенная даже. Что нам до Вселенной, собственно говоря? Но тело, оно точно разрушается. Вселенная еще будет долго существовать, кажется. Нам такие масштабы не грозят, кажется, что я тут проживу. Но тело. Тело еще до того, как оно исчезнет, оно столько беспокойств причинит. Максимальное количество беспокойств как раз причиняет физическое тело. Ну, в соответствии с этим будет меняться вера. Когда телу плохо, человек думает, Боже, помоги. Когда телу хорошо, он забывает о Боге. Ну и так все хорошо. Снова плохо, Боже, помоги. Снова хорошо. Нет, Боже, не надо помочь, все хорошо. Отсюда эти разновидности веры. Но вера одна. Мы верим в счастье. Хотим верить в счастье. Но это вот счастье дешевое, покупное, но не рекомендуется в ведах. Это означает, что человек ленив к правильным предписаниям, но хочет за счет лени и пассивности быть счастливым. И такая вера существует. Обычно такие люди такого типа, в таких гунах, они верят в призраков и духов. И даже слышат их и видят на небе. Иногда во сне, иногда наяву. То есть там агуна, она открывает возможность воспринимать такие вещи, для такого восприятия. То есть, собственно говоря, это не секрет, правда же? Люди опытные в этом общаются с духами, сейчас очень много таких людей. Это уровень тамаса, где у них есть такая возможность, открывается возможность взаимоотношений на этом уровне. Есть экстрасенсы, которые видят всякие тонкие тела. Вот. Это тоже такой вот уровень тонких энергий окружающих. Собаки видят тонкие тела, дети некоторые видят тонкие тела. Я в детстве видел тоже тонкие тела ночью, по ночам. Иногда. Но потом я уже перестал видеть. Но они существуют, описывается. Если человек принимает образ жизни тамаса, тамаса, он начинает просто проникать в этот мир, и мир у него проникнет. Называется белая горячка иногда. Проник тонкий мир в ум человека. Вот он видит этих всяких существ. Они его окружают. Хотят с ним общаться, активные, очень энтузиастичные. Маленькие, большие, разных размеров, причем очень интересно. Они прыгают везде на столе, и вот он их смахивает. И вот люди думают, что с ним, что он делает? Что он делает? Надо его куда-то увезти, успокоить, уколоть чем-то. Тонкий мир, ворвался в ум, принимал интоксикацию человека, так вот он впал, деградировал, поддался влиянию этих жигун. Так происходит. В раджасе он не поддается влиянию ниши гун. Он может контролировать себя. Умеренное питье, говорит. Пить нужно в меру. То есть, ну, он знает, как регулировать свою работу, отдых. Человек, он более цивилизованный. Хотя и склонен, конечно, к греху, но разум у него достаточно, чтобы себя держать в руках каких-то. Он говорит, вот нужно быть разумным, знать свою меру. Не нужно опускаться так сильно. Вот эти люди, они считаются наиболее опасными в обществе. Вот, кто имеет такую веру, страсти. В то же время они дают возможность прогресса, эти люди. Но именно они ускоряют деградацию, они же эти люди. Вот интересная гуна такая, она двойственная. С одной стороны, они очень полезны, они деятельные, они активны, они поддерживают экономику, политику, они вот, в культуре, они все там представительные люди, они все умеренные, все контролируемые. Они в министерстве, они в верхах все, они ученые могут быть. Но при этом, когда они пропагандируют умеренное питье, большинство людей не может найти свою меру. Вот что проблема. Большинство людей не найдут свою меру, поэтому вот эти люди считаются наиболее опасными в своей пропаганде чувственных наслаждений, регулируемые, так сказать. Чувственное наслаждение крайне опасно, их очень сложно регулировать, когда разум отсутствует у человека. В основном люди, они находятся в тамасе сейчас, образования у них нет, как противостоять негативным вещам. Когда им просто что-то предлагают чуть-чуть попробовать, они до самого дна опускаются. Вот в этом опасность раджа гуны. Что же людей поддерживает в гуне страсти, не падать? Ответственность перед более вышестоящим начальством. Это страсть. Они принимают, как за объект поклонения, сильных мира сего. Можно видеть, какая там дисциплина, как в армии, знаете, они очень ответственные. Отвечают головой. Поэтому там они должны контролировать себя, регулировать свой день, там очень строгая дисциплина, может быть, распорядок дня, там, в этих правительственных кругах, там очень свои четкие законы есть. И они, поскольку ответственны перед вышестоящей властью или перед своим народом, вот они имеют это положение, они контролируют себя, вот эта сила помогает им. Иногда подчас проявляют очень великие свойства, качества. Спят очень мало, великие аскезы совершают, готовы на риск жизни. То есть вот, герои — это люди, но это вера в страсти. Она также продуцирует, народ может спиваться, там, наркомания также процветает, алкоголизм процветает, интоксикация, люди принимают грехи, совершают, при этом руководят люди, эти разумные достаточно. А народ вот становится вот таким. Почему? Потому что народ несет ответственность перед царем. У него нет такого чувства, он невежество. Страсти, а какая выгода? Никакой выгоды нет. Их единственное наслаждение — куда-то укрыться с глаз долой и наслаждаться. Спрятаться. Спрятаться и наслаждаться повторной верховной деятельностью. У людей обычно такие тенденции. И поскольку правительство предлагает это все, как экономику, все это, они принимают это и деградируют. И когда люди в целом деградируют от неправильного образа жизни, не соответствующего Писанию, что Писание говорится, нельзя это делать. Для людей это очень плохо. И, собственно, вот люди, которые управляют обществом, должны укреплять здесь принципы священных писаний, а не просто экономическую выгоду или политические какие-то конкуренции, соперничество, силы. Такие вещи показывать. Они должны утверждать священные истины, следуя которым человек на самом деле будет на собой несчастлив, на самом деле. Значит, даже если есть какие-то великие управляющие миром цари, как сейчас именно вот к монархии сейчас более склонны стали, есть демократия, но управляется, но личность, они понимают, что личность — это вот элементы монархии, есть, очень сильно сейчас проявляется. То есть эта личность должна быть представителем Бога, говорится в Ведах. Если есть монарх, он должен представлять законы Бога. Не какие-то другие. Не просто денежные интересы людей или материальные потребности вот, на таких вот утопах. Они будут деградировать таким образом. И страсть. Страсть, она имеет тонкую путеводную нить. Человек в страсти может задуматься о жизни и подумать, есть что-то выше. То есть он будет задуматься о благости. Благость означает какая-то возвышенная идея, какое-то широкое представление о любви и гармонии мира, альтруистические какие-то тенденции еще будут проявляться. То есть если люди достигают на самом деле хорошей страсти, основанной на священных писаниях, то увидишь, что появится целая плеяда альтруистов, людей совершенно бескорыстных. Очень интересный момент. Потому что людей в страсти вы не сможете контролировать ничем. Не силой. Это очень сложно. Они не поддаются. Они, конечно, могут терпеть вашу силу, пока вы не ослабнете. Вот так под напряжением контроля. Не деньгами, в конечном итоге. Что все это скучно становится в страсти. Они слишком активны. Они всегда хотят выйти за границы какого-то, так сказать, обычных. Иначе бы цивилизация не развивалась. Она хочет за границы выйти, уже достигнуть. Все это страсть. Вы не можете удержать. Все равно будет вырываться, продвигаться, что-то разрушать, что-то переделывать постоянно. Страсть контролируется только любовью, только благостью. То есть воина вы не можете победить оружием, говорится. Это непобедимый лидер. Даже можете убить его, дух вы не вспомните. Это непобедимый человек. Это страсть, проявление страсти. Также эти все правительственные круги, если это из этой вот природы люди созданы, из гуны страсти. И их нельзя преодолеть просто, так сказать, путем политических каких-то манипуляций, других вещей внешних. Но им нужна понятие любви, цели, ради чего они все это делают. И они сами жертвуют своей жизнью, они становятся альтруистами. Страсть становится уже хорошей вещью. Она может нас сбросить вниз, как активное невежество, может как активное знание поднять выше в благость. И при помощи деятельности также можно подняться на более высокий уровень. И такие великие воины, смотрите, бывают. Арджуна был великим воином. Бхима был великим воином. Македонский был также великим воином. Но кто же вдохновлял, интересно? Откуда они черпали силу воевать, рисковать жизнь? Были какие-то идеалы. В конце концов, какая-то женщина должна была управлять. Видите, как это. Это воина сломить нельзя, невозможно его подчинить. Никак. Женщина подходит, любовь все подчиняет. Он подчиняет. Ему подчиняется весь мир, он подчиняется женщине. Природа страсти. Поэтому есть как бы этот культ поклонения женщине в гуне страсти. Но это рекомендует, нужно обрести также любовь к Богу. Это нормально, что мужчины и женщины любят друг друга, есть семьи какие-то, это естественно, прекрасно, но это тоже исчерпывает себя к разрушению. Любая вещь в материальном мире идет к разрушению, к тамасу. Раджас продуцирует тамас. Поэтому раджас — то, что сначала мед, становится в конце ядом. Может быть, возвышенная любовь вначале, а затем она куда-то уходит и причиняет боль уже. Современные психологи, они различают этот момент уже, ученые. Говорят, есть разница между влюбленностью и любовью. Они очень хорошо различают. Вообще влюбленность — это вообще как не любовь. Она кратковременная, неразумна, она сбивает с толку, они много недостатков находят в ней, сплошные недостатки, ослепляет человека. А любовь — она разумна. И вот эту разумную любовь дают шастры. Они же тоже о любви говорят. Это привлекательно для человека в страсти, потому что он как раз хочет любви. Человек в страсти, он хочет любви. Это любовь к Богу, которая вмещает в себя уже все остальное, на самом деле. Человек ничего не теряет. Она всепоглощающая, безграничная любовь. Это также включается любовь к родине, любовь к семье, любовь к человечеству, все что угодно. Альтруистические тенденции, все что угодно. Что высшая любовь к Богу, она абсолютно чиста, она бескорыстна. Человек достигает этого понятия благости, и то есть страсть должна служить благости. Невежество должно подчиниться страсти, а страсть должна подчиняться благости. Как? Если невежество подчиняется страсти просто с помощью силы, достаточно этого. Можете подчинить обычных людей при помощи силы, только дайте все необходимое для жизни, все, что нужно. Все. И люди примут любой образ жизни, обычные, простые люди, вот такие, невежественные люди имеются в виду. Как сейчас у них нет знаний, но они же как-то принимают всю систему. Каким образом? Пока получают заботу, финансы, какие-то поддержания жизни, они примут любую систему. Мы тоже хотим заботы, видите, если у нас будет забота друг о друге, мы примем еще лучше создание Кришны, еще больше людей придет сюда, если узнают, что тут тоже заботятся и о поддержании друг друга. У нас движение сразу начнет расти, движение материалистов сразу увеличится у нас. Но Кришна обычно нам не дает такого уж хорошего поддержания, чтобы материалисты к нам не шли так много. Тут только преданные останутся, тоже живущие люди в благости. Не очень зависимы от этих внешних обстоятельств. Преданные должны быть такими. Не очень зависимы. Мы зависимы в какой-то степени, но не очень должны быть привязаны к этому. И страсть она может контролировать, говоря людям, что ты должен, ты обязан на благо всего общества, должен пользу Родине приносить, Отечеству, у тебя есть долг и прочее. Вот есть такие ценности, которые идут людей. Но страсть, она контролируется благостью. Если нет людей в благости, живущих по принципу не насилия, по принципу именно трансцендентной любви к Богу, страсть становится необузданной, неуправляемой. Это деятельность страсть, неуправляемая деятельность. Понимаете? Делает каждый, что хочет, с энтузиазмом. Каждый теперь своя вера в страсти. Деньги – вера в страсти. Женщина – это вера в страсти. Власть – в это верят люди. И вот в этих трех направлениях начнут развиваться все эти вещи. И все активно переходит в тамас. Ну что, это борьба? Многие хотят власти, начинается борьба. Многие хотят денег больших, борьба начинается. Предложите любому жадному человеку все деньги миру, не откажутся. Все до копейки заберут, без проблем. То есть каждому будет выдавать, как посчитать нужным. Собственно говоря, любой человек склонен к этому, видите. Значит, есть борьба, потому что все хотят все деньги мира получить. Обогащаются безгранично. И, то есть, без присутствия сатва-гуны равновесие невозможно установить, потому что будет ожесточенная борьба между людьми, цивилизованными даже. При помощи уже цивилизованных средств. Это уже цивилизованное оружие. Научные средства, психологические средства, тончайшие психологические средства, еще тоньше контроль человеческий, знаете, можно так влиять, что никто даже не заметит. Мистики, Вольф Мессинг, там другие, они прорабатывали все это, как управлять людьми на расстоянии, мыслями, все. До сих пор они это прекрасно работают в этой области, достигают хороших вообще результатов. Это все возможность контролировать мир. Страсти. Вот почему они так развиваются в этом направлении? Оружие всевозможное, психическое оружие, биологическое оружие, ядерное оружие, нестерильное оружие. Это способ контроля. И сейчас они развивают эти науки все тоньше и тоньше, понимая, что самое сильное оружие — это не что иное, как психологическое оружие. Война вообще не нужна. Если владеете, манипулируете психикой человека, вы достигаете другой цели, подчиняете другую страну, даете направление людям. Все что угодно. Одно из средств управления массами людей – это средство массовой информации. Это кажется чем-то очень таким, знаете, людям не серьезным, не философским, просто, знаете, это интересно. Ту информацию, другую информацию, действительно прекрасная, которая осуществляется таким образом. Отлично. Не достигли хорошего результата. Я могу привести примеры. Не думайте, что это какая-то шутка. Это сейчас знает любой образованный человек уже в конце концов. Россия была запрограммирована на разрушение много лет назад. И программа работает. Все, она даже уже открыта. Даже документы нашли в сети. Высказывания людей, политиков. Все это известно. Тэтчер это говорил, Рузвельт это говорил. Как справиться с Россией? Они программу эту прекрасно выполнили. Нас ждать нужно что сюда? Разврат, пьянство, все самые низшие ценности, что и происходит. И население будет сокращаться. Население сокращается в России сейчас на 1 миллион в год. Нигде такого не найдете. Это катастрофа, они считают. Это катастрофа, потому что мы сейчас проигрываем всех отношения, силы теряем. Единственное, что сейчас удерживает как бы от полного провала политического, это превосходство в оружии. Лишь одно превосходство оружия в России сейчас есть. И вот сейчас две страны весь на этой почве. Сейчас единственная политическая возможность выстоять России против мирового правительства это заключить альянс с Китаем и Индией. Видите, как выстраивается политика. Сейчас мы без Индии уже не можем. Нужно с Индией заключать, так сказать, союз. И какова же эта программа? Люди спиваются просто, если вы посмотрите, вот как люди в деревнях. Полное уничтожение нации. Полная деградация нации. Сейчас один человек, он ездит по всей России. Он не преданный. Ну, по-своему, он преданный. Не религиозный дети. Он не проповедует ничего божественного. Но он настоящий миссионер. Это его вот дух, такая сила. Он проповедует в русских деревнях сейчас. Он ездит, по 3 часа дает лекции. После одной его лекции люди бросают пить на всю жизнь. Случаи, вот все деревни иногда просто бросают. Вообще ни пива, ни вино, ни шампанское, ни водку, вообще ничего, ни сигарет, ничего. Такие реакции. Это четвертый, то есть какой? Регулирующий принцип. Четвертый тоже проповедует. Немножко задевает, говорит, но говорит, на этом акцент пока не делает, но говорит то же самое. Полный отказ от незаконного секса. И полный отказ от всех интоксикаций. Полный вообще. Никаких уверенных доз, ничего. С такой убежденностью, с такой болью за нацию, с такими аргументами, что люди плачут на его лекциях, пишут стихи потом, чуть ли не кланяются ему, за святого принимают, хотя о Боге ничего человек не говорит. Просто состраданием к людям. Ну, где-то под 60 уже. Ученые. И вот он сейчас едет по России, вот это все делает. Диски вот это передают, переписывают и прочее, прочее. Люди благодарят его там за это все. Это всего лишь один принцип он проповедует. Видите, какое благо приносит. Он спасает многих людей. Что на самом деле все это катится вниз. И сейчас уже наши регулирующие принципы, которые Прабхупада дал, уже перестанут раздражать людей. Люди станут к этому серьезно относиться. Как к научному моменту, видите. Их раздражало. Почему раздражало? Потому что так много возможностей наслаждаться, вот как раз появляется сейчас у нас. Возможность заработать и западные вещи тут, и все. Знаете, такая перспектива наслаждения. Вы регулирующие принципы. Не модно. Не современно это все. Да, теперь посмотрите на плоды этого всего. Теперь так хорошо это видно. На результаты всех этих греховной деятельности, чему это приводит людей, люди становятся животными практически. Россия была самая читающая страна 80-90-х годов начала. Она сейчас теряет свой статус. Была самая читающая страна в мире. Люди, знаете, какие книги читали, которые на Западе вообще не могли читать. Достоевского не могут читать до сих пор на Западе. Это нужно мозги иметь, чтобы углубиться во все это, эти дебри Достоевского. Это только русские могли читать. Льва Толстого, попробуйте «Войну и мир» прочитать. Его в школе изучают, ничего себе. Это нужно какой иметь интеллект, чтобы сосредотачиваться на таких вещах, как Лев Толстой, например, «Зеркало русской революции». Достоевский. Сложнейшие произведения. Их никто не читает на Западе практически. Их в сокращенном виде выдают компьютеры. И там они в сокращенном виде их читают все. Так же, как в Библии сейчас, много сокращенных вариантов, потому что люди теряют интеллект, они не могут читать все это. Они скучные, не понимают, не могут вот это настроение ощутить. Им нужно сократить, получить информацию и все. Это знание считается. Они не могут это все пережить, углубить. Такая толстая книга Библии, которая смотрит, нет, невозможно. По объему уже понятно. Но люди русские были самые читающие, потому что вот посмотрите фотографии 80-х годов, крупных городов, таких как Москва. Никакой рекламы. Все серое. Черные одежды у всех были, серые. В белом никто не ходил. Да? В цветных одеждах никто даже не ходил, мужчины. Только черные, коричневые, серые были пиджаки, костюмы, я помню хорошо. Белый пиджак или красный пиджак, это... Вы не увидели красный пиджак в то время? Да вы что, с ума сошли? Это провокация. Сейчас вы увидите в горошек все что угодно, пожалуйста. Сейчас просто пестрит в глазах. Но в то время люди были очень аскетичны во всех отношениях. В магазинах было пусто. А если что-то появлялось, то людей было больше, чем товара. И за картошкой мы стояли час минимум. За овощами, я помню это. Час за картошкой постоять нормально. Западные люди не понимали, как русские живут вообще. Зачем стоять за картошкой? Никогда не стоит в очереди. Но от голода, конечно, потом встанет за свою понятную очередь. Но у них нет такого момента. Если вы видите очередь на Западе, вы не становитесь туда. Вы идете в другое место, там, где нет очереди, покупаете. Я просто примеры привожу. Аскезы. И люди в России были аскетичны, поэтому они были глубокомысленны. В этом была причина. Аскез давал возможность мыслить глубже. Они были добрее и глубже, чувствительнее к добродетели. Почему Садхана Кришна начала распространяться в этой атеистической стране? Это же странная вещь. Это была самая атеистическая страна. Именно здесь-то и стала распространяться наиболее могущественное сознание Кришны. Ну, философия Бхагавадгиты именно. Потому что люди были аскетичные. Это был образ жизни, не вера, а образ жизни. И научное понимание Бога людей очень вдохновляло. Религия не принималась. Научное понимание Бога крайне вдохновляло людей. До сих пор происходит то же самое. Интерес сохраняется. Хотя, конечно, люди сбиты рекламой, иногда церковью современной, иногда всякие вещи говорят про Бхагавадгиту и запугивают. Но в целом интерес колоссальный. Например, мы были во Владимире недавно. Там был аншлаг. Люди не поместились в зал. Какой-то была маленькая, я даже не видел его толком. О том, что будет лекция о карме, реинкарнации, какие-то простые вещи, небольшое незрачное объявление, полный зал, битком людей набилось. И несколько десятков людей не поместились в зал, их выгоняли, выгнали этого. И они там кричали, возмущались, как так, почему нельзя. После лекции они спрашивают, а можно изучать Бхагавадгиту, мы православные, можно нам изучать Бхагавадгиту? Я говорю, кто он запрещает? Ну, говорят, что все это вот от... Я говорю, вы не должны бояться ничего. Вас запугивают, очевидно. Если вы ищете знания, ищете Бога, вы не должны это делать в страхе. Должны открыть свое сердце. Звучай, говорит, большое спасибо, разрешите это. Говорит, так, с благодарностью мы сидим. Мы православные, но хотим учиться. Говорю, а почему не идете учиться у православных? Так они ничего не знают. У них реинкарнации не знают, о карме не знают, у вас есть знания. Они говорят, просто кайтесь, молитесь, ничего не нужно учить. А нам мы хотим учиться. То есть люди говорят, мы хотим знания хотим получать. В Минске сознание Кришны запрещено сейчас. Их лишили регистрации, как бы перерегистрации, но не дают регистрации, потому что отношения с властями сильно испортили там преданные. Все. И это означает, что сейчас не разрешено встречаться. Собираться, воспевать вместе, читать книги. 2 года лишения свободы только за собрание можно. Все по закону. И вот я приезжаю в Минск, не зная об этом, и начинаю проводить программы. Утром и вечером, все, в храме полно народу. Потом, когда меня уже провожали, сказали, что тут уже срок набрали большой. И при этом, смотрите, вот такая ситуация. Меня приглашают в Минске, в столице Беларуси, в парламент. К депутатам. И там я проповедовал. Я ничего не знал, собственно, об этих сложностях, там чуть слышал. И я так, от чистой души, невинно совершенно, в парламенте как-то пригласил. Я не знаю, кто это устроил, как. Палата депутатов, и там более часа мы проповедовали. И что они говорят, значит, не говорят. Они все это записывали, сидели, смотрели. Такие приятные люди, все очень разумные глаза. Видно, что это управляющий класс. После этого они сказали, мы только об этом и думали. Мы не могли это выразить. Вот мы это все могли выразить, сформулировать. Мы этого хотели и думали, и ждали. Когда же это вот получить? Где-то нужно такие знания получить. Мы чувствуем, что вот туда нужно идти. Сказал, что будем встречаться, говорит, конечно. Я говорю, у меня еще есть такие темы, такие, то, что нужно, то, что нужно. Я говорю, как же вы будете управлять людьми, если вы не знаете таких вещей? Депутаты и все остальное, если вы не знаете. знаете, если сами невежество, конечно, будет предательно желать знать, мы, конечно, можно рука поднялась. А вот Кришнаид — это не ваша философия? Наша. Некоторое удивление. Я говорю, ну там в храме это монахи. Вы их никогда не поймете. Я вас тоже никогда не пойму. Это монахи. Там большой разрыв. Это люди в отречении живущие. На нас смотрите. Мы не монахи. Мы идем прямо к людям. Мы хотим принести пользу. Мы хотим образование. Мы хотим, чтобы на воспитание. Мы хотим семья. Мы хотим то. Мы хотим это. Мы хотим пользу. Сколько знаний. А, понятно, записали. Перед нами Витебск, Китай, в самом Беларуси, недалеко Витебск, другой город. Каждое лето этот славянский базар по 15 тысяч человек участвует на улице, прям воспевая Хари Кришна целыми днями. На открытой площадке. Власти им разрешают. Почему? Там хорошие отношения с властями. Вот и все законы, видите. Так что не сбивайтесь с толку. Законы одни. Законы они, наука, взаимоотношения должны. Все, законы они легко меняются. Нет таких законов, которые запрещали сознание Кришны. Есть такой закон, который запрещает есть мясо. То есть не есть мясо, не есть мясо. Или запрещает не заниматься незаконным сексом. Заставляет нас это делать. Нет таких законов. Мы полностью свободны, видите. Иногда мы думаем, нет, мы не свободны. Люди не понимают, людям не нужно, они против. Они не против, они только этого и ждут. Они только об этом и думают, не могут выразить только словами. В Туле была программа, около 100 новых людей собрали зал, представьте. Вот я захожу, там уже почти полный зал, и там при входе человек молодой стоит, приятный очень, всем листовочки раздает. Из партии вместо христианской. Какая-то опаснейшая секта, вот знаете. И мне тоже листовку. Я зашел на сцену, сажусь, с этой листовкой читаю, и все тоже сидят с листовками читают. Лекция о сознании Кришны сейчас. И вы уже предупреждение, что это такое, куда пришли. Мы даем лекцию на час, потом пойдем с ними киртан, потом вопросы, и ни одного вопроса в листовке. Ни одного из 100 человек, ни один человек не спросил вообще ничего об этой листовке. Никаких приветствий не смотрите. Более того, приходят ученые, психологи на публичные лекции, все записывают так вот, со 100 часов. Потом приглашают в институт, собирают студентов, на 100 приходят на лекции, поднимают руки, не самые активные, спрашивают. Я сижу на сцене, думаю, Прабхупада говорил об этом, я вспомнил. Прабхупада говорил, что настанет время, когда ученые к вам будут приходить, спрашивать вопросы, задать вопросы, вы будете отвечать. Это вот такие, как я вам знания дал. Ученый мир будет приходить к вам с вопросами, а вы будете отвечать на них. Надо же, Прабхупада был прав. Вот ученые люди. Сами проявляют инициативу, у них куча вопросов. Они уже все программы готовы устроить там, пожалуйста. То есть имя Кришна не сектантское имя, но нужно правильно его объяснить, правильно понять и правильное отношение к нему иметь. Одна девушка привлеклась на программу и сказала, вы мой учитель, все. Я православный, но вы бы не будете меня учить. Говорю, попробуем, наверное. Я знаю, что это непросто, потому что если какие-то добры в голове, выколотить очень сложно. Я и намекнул, что неплохо было бы Хари Кришна повторять. Это, конечно, ее сильно возмутило. Пока я говорил Бог и прочее, абсолютно истинно, все было хорошо. Карма, реинкарнация. Но Кришна говорит, нет, никогда. Я никогда не стану Кришниткой, никогда. Не заставите меня. Вы отвергаете мою религию. Это, так сказать, хуже всего. Я же вашу не отвергаю и прочее. Но Кришну не буду никогда повторять. Я подумал, странно, почему так против Кришны? То есть там переписка была такая бурная у нас. То я ее ругал, то еще что-то. Она держала за меня, потому что видела во сне до того еще. Что я во сне приходил еще до того, как мы с ним встретились. И представился ее учителем. Я не знаю, как это было, а что такое. Происходит почему-то. Поэтому она под влиянием этой мистики как бы продолжала эти отношения, что как бы это вот свыше возможно для нее. А я просто с ее невежеством борюсь. Ну а почему не Кришна вообще и прочее? И говорит, Кришна это ведь нормальные люди, но когда они начинают петь, они становятся сумасшедшими, я не боюсь. Хорошо, ладно, это. И в конце концов я понял причину. Дошли до причины, почему она не любит Кришну. А в конце концов она мне сказала, меня устраивает полностью одно имя Бога, Христос, все. Остальное мне неинтересно. Мне интересно, какой там у него обитель, какого у него цвета кожи, с чем во что он одет, какое направление перо и флейта, мне это не нужно вообще знать ничего. Я отвергаю все эти вещи, не принимаю эти вещи. Мне не нужен Кришна. Мне нужен его представитель, Иисус Христос, все. Представьте, какая интересная вещь. Это психологические практики всех религиозных людей. Бог не нужен, Иисус Христос. Тот, кто просто будет прощать все. Грехи, больше ничего. Вот это самый главный момент. А я ей в письма говорю, пока вы не бросите грех, я вас учить дальше не буду. Вот четыре принципа выдвинула его там. Вот давайте, хотя бы старайтесь. Пока вот это все не оставите, и забудьте вообще о какой-то школе. И вот тут начался конфликт. Видите, Кришна, значит, нужно все оставить. Христос, значит, вы можете не оставлять. И быть при этом религиозным, и все остальное. И так, в конце концов, я задал вопрос, что же он такого сделал плохого Кришна, наконец? В конце, как вывод мой был такой. Он стал думать, на самом деле, что это против него. Он что, он мне лично что-то плохого сделал? И она написала, что он делает плохого. Говорит, мой отец был пьяницей. Раз. И второе, говорит, мой дядя рано умер, когда я была маленькая. Поэтому я не люблю Кришну. Иисус бы этого никогда не позволил. А Кришна делает нам такие вещи. Бог делает с нами такие вещи. Я была несчастным ребенком, смотрите, в детстве. Отец у него пьяница. Он только орал на меня. Он никогда не дал мне любви. Не получал. Был дядя, единственный нормальный человек, и то умер. Поэтому я не буду повторять Хари Кришна. Оказывается, видите, если вот понаблюдать за людьми, пообщаться с ними, вы видите, у них отношения с Богом есть. У каждого. Они не знают об этом. Но это покрыто гуной невежества и страсти. О чем здесь говорится? Их вера покрывается гуной невежества и страсти. Они теряют свои изначальные чистые отношения с Богом. Об этом Бхагавад-гите говорится. Что высшее проявление веры – это вера во всепривлекающего чистого Бога, безупречного Бога. Бог безупречный чист. В том же Витебске мы встречались со священником. Несколько часов просидели, он приходил на квартиру, в своей рясе был, все, просад съел целую тонну с нами вместе. Такой благостный. Там не отличаются православные Беларуси от русских. Русские более непримиримые, а там более мягкие. Этот священник, он задавал философские вопросы. Он давно ждал, когда какой-то проповедник приедет, у него были философские вопросы. Интересно. Он не мог понять, как эта душа вечная и созданная в то же время. Не мог этого понять. Это об этом и говорили. Также он спрашивал, как вы чувствуете связь с Богом? Вот эта йога, что это означает для вас? Он сказал, связь с Богом в любви и радости. Он был крайне изумлен этим, просто поражен. Это не так. Я не могу с этим согласиться. Как это в радости? Мы знаем, мы имеем опыт, что пока мы не признаем свою греховность, свое падшее состояние, мы не почувствуем связь, зависимость от Бога. То есть мы должны признать свою греховность, свою падшесть. Вот это вот падшее состояние не принимать как за изначальное положение души. А что говорится в ведах? Чистая, безупречная частичка Бога. Изначально чиста. Сейчас же современные понятия религиозные, что изначально она греховна. Вот в чем разница. Принципиальная разница. Отсюда исходят разные философии. Есть философия греха и скорби, которую вы не преодолеете, потому что это ваше естественное падшее состояние всегда. И зависимость от Бога можете получить только признавая свой грех, раскаявшись. Постоянно каяться. Что будете постоянно грешить, будете постоянно каяться. Вот и все. То философия Бхагавад-гиты другая. Ты мой друг, Кришна говорит. Ты не какое-то падшее живое существо. Вернись в свое изначальное положение. Ты мой друг. Ты мой очень дорог мне. Ты такой же, как и я, качественный. Мы друзья. Одинаковые. Поэтому наша практика строится на пении и танцах. Другая практика строится на покаянии и скорби. Понимаете? Но у нас тоже есть покаяние и скорбь. Когда мы совершаем грех, мы тоже впадаем в это состояние. Не так ли? Нам знакомы в момент. Но тем не менее нам говорят, не фиксируйтесь долго на этом грехе, идите все равно на кит, на поте танцуйте. Потому что вы есть душа, изначально чистая душа. Не погружайте свой ум в анархии, в какие-то проблемы слишком глубоко. Не нужно думать о себе, как о теле. Я не тело, я душа. И как душа, я радостная, вечная, составляющая Бога. Эта вера находится на трансцендентном уровне уже. Если мы принимаем такой образ жизни, как пение и танцы, сознание Кришны, то этот уровень уже трансцендентен, поднимается на эту платформу. Кстати, один ученый, он создал свою теорию интересную, новую. Новая теория, что знает, что теперь откуда она. Но она новая для материалистов. Это открытие научное. Что человек должен быть в экстазе, оказывается, чтобы чистым. Это сейчас ученый один заявил. Что не хватает человеку экстаза. А как? Каждый день должен петь и танцевать. С утра уже. То есть откуда он все это взял? Откуда он все это взял? Но он это выдает уже как он научную работу делает. Он будет защищать это все. Он, это его теория сейчас. Я не знаю, как она может быть. Теория Иванова будет. Нужно петь, танцевать каждое утро. Иванов сказал. Петров Сидоров. Еще другая группа ученых открыла во Вселенной столб. Оказывается, во Вселенной стоит столб. Не знали бы? Снизу он узкий, а сверху он широкий. Они не называют, что это меру. Не-не-не. Это открытие ученых. Что здесь меру? Меру — это вера. Веда никто не верит. Ученые открыли. И так нужно петь и танцевать, ученые говорят. Не читайте веды только, ученые слушают. Ученые все знают. Нужно петь и танцевать с утра пораньше. Все в соседнем видят, что наука уже доказала это. И нужно всем спускаться с этажей, вот сюда приходить, петь и танцевать. Быть в экстазе. И гора меру. То есть вот стол, знаешь, меру не говорите. Сидоров, гора Сидоров. Открыли вот устройство Вселенной, видите, такое. Вы едете по Москве и плакат «Очищено молоком». Откуда я не знаю, что можно молоком очищать что-то? Откуда это? Это все извет, видите, все информации тут. Они присваивают себе для научных степеней, для каких-то вещей. Потому что настоящие ученые мне говорили, приходили историки, в Минске как раз приходило много людей, историки приходили, другие ученые сказали, что другого пути нет науки. Все пути исчерпаны, философские, остались только веды. Это единственное... Это неизученное белое пятно для науки, это единственная возможность дальше что-то еще изучать. Все остальное уже привело в тупик. И никому не интересно. Самая практичная философия – это ведическая философия. Здесь говорится, что нужно следовать шастрам. Вот и все, что нужно делать. Не просто учить теории всякие, а следовать, жить по этим вещам. И вы увидите, что будет происходить. Человек поднимается из низшего природы в высшее состояние и достигает сознания Кришны. Это научная, изначальная позиция живой. Живого существа, частичка Бога, чистая. Это подлинная связь. Поэтому мы видим, насколько научно Бхагавад-гита и как лаконично и сжатая информация здесь дается удивительным образом. Что все эти веры, которые мы видим сейчас, находятся в трех лунах материальной природы до сих пор. Восхода 5000 лет назад ничего не изменилось. Ни одной гуны не добавилось больше. Их не стало 4 гуны. Или 2. 3 как было, так и есть. Устройство мира осталось прежним, видите? И Кришна тоже самое остался, все привлекающий Бог. И солнце светит то же самое, что 5000 лет назад. Воздух немножко изменился. Подпортили его люди в Кали-югу. Вода немножко меняется, это качество. Но принцип не меняется. Его можно очистить, возобновить. Изначально все чистое. Не думайте, что вода изначально грязная. И чистая вода только в магазинах. И чистая вода изначально в реках. А не в магазинах. В магазинах чистой воды нет. Но на вид только чистые. Настоящие воды сейчас испортили люди. Но изначально стихии чистые, поэтому если человек будет жить правильным образом, эта изначальная чистота, она восстановится, очистит все вокруг. Нужно иметь просто чистый ум для этого. Чистое сердце. Вот это духовная культура все очищает, все приводит в цивилизованное состояние, где очень легко думать о Боге человеку. Естественно, дышать духовной жизнью. Это наша естественная позиция, мы же души. И человек может жить счастливо только под влиянием внутренней энергии, духовной энергии. И люди в Кали-югу, они самые работящие, что касается денег, что касается духовной жизни, самые ленивые. Самые-самые ленивые люди в Кали-югу становятся духовной жизнью. Не могут следовать шастрам. Мир предлагает совершенно другое. Большой пир предлагает. Куда бы вы ни вышли, везде реклама, везде какие-то вещи, везде что-то предлагается, и трудно отказаться, правда? Глядя на все. Поэтому человек поднимается в сатвагун, он должен там зафиксироваться, каким образом, общаясь с другими людьми в сатвагуне, создавая коллектив из сатвагуны, атмосферу, культуру, цивилизацию, постепенно она будет развиваться, она уже развивается. что с каждым годом видим, люди, они больше и больше берут интерес к знанию трансцендентному. Пропаду спросили, вы хотите, чтобы все пришли в ваши двери и стали Кришной? Он говорит, ни в коем случае. Все должны получить образование. Они стали Кришной, должны получить знание. Вот что важно. Вот так мир будет меняться. Так что все больше и больше люди сейчас распространяют сознание Кришны волей или неволей. Они подхватывают хорошие принципы, начинают их сами пропагандировать, как этот человек, который против алкоголизма. Это просто его миссия жизни, вы только посмотрели на него. С каким жаром он проповедует эти вещи. С какой силой. Также мы можем взять несколько регулирующих принципов для проповеди. Даже их 4. Можно целую науку развить. Люди тоже будут чувствовать, что это правда. Что это очень хорошо. Знаете, какое оружие с возможностями для развития пропаганды. Это реально может изменить мир. Все остальное нет. Все остальное находится в интересной концепции. Никаких перемен не будет. Будет лучше, хуже, лучше, хуже. Так вечно повторяется. Харе Кришна. Будьте вопросы, пожалуйста.
По этому поводу можно сказать. Недавно была передача по ТНТ. Невероятно, но факт. Там была такая тема, кроме прочего, что при таком количестве ядерного оружия для уничтожения людей было придумано некоторыми существами внедрение секса незаконного как оружие массового уничтожения. И вот за эти десятилетия, несколько десятилетий, собственно, это оружие внедрялось и внедряется сейчас. Отрадно то, что эта передача вышла, хоть и на ТНТ, но она вышла. Вот один из вариантов проповеди. Массовое поражение. По телевидению уже дают тоже проповедь.
Это оружие, это сильнее, чем оружие массового поражения. В ведах оно известно, это оружие. Этим пользовались иногда цари, женщинами, чтобы разрушить какие-то цивилизации, высшие круги особенно, людей, других, скажем, политических кругах. Даже женщины пользуются. Эта наука была известна, и ей управляли. Сейчас не управляется эта энергия. Она практически стихийна и наносит разрушение колоссальное. Личной жизни людей. Каждый человек травмирован сейчас полностью на этой почве. Жизнь разрушается очень легко, если в личной жизни человек не успешен. Это самая большая проблема современного мира. Особенно в России эти традиции насильно утрачены. В южных регионах там у них еще больше семейные какие-то традиции, еще есть у них какие-то. А здесь очень сложно. Женщины не защищены здесь полностью. Культура такая, что они не защищены, они сами себе предоставлены. То есть положение очень плохое, что касается семейных отношений. Ну, скажет. Это называется незаконный секс. Бедствие. Собакам лучшие возможности дают, чем коровам. Это еще одна глупость человеческая. Ведическая культура говорит, корова это мать, и она требует защиты постоянной. Неприкосновенное существо, потому что она мать. И оно очень полезно, важно для экономики, для человека. Собака, она не имеет такого значения, но ей придают культ собаки, собачьих зубьев. На Западе рестораны новые открывают для собак. Очень большой популярностью пользуются. Условия такие, что в России такие условия не имеют, какие собаки называются. То есть собаки, они достигают такой вот платформы поклонения. Я наблюдал, был в Тюмени сейчас, и там частный дом, и видно, двор соседей с второго этажа. Хозяин живет там, и собака живет тоже. Молодая собака. Такая резвая, любит хозяина, ужасно страшно. Привязана к нему, как только выходит из дома, она сразу бросает, прыгает вокруг него, то есть видно, как он и чувствует. Но он на работу уезжает. Это там у него машина, вот он ее на цепи садит, в цепи опустит, там, покормит, погладит, так этим уезжает на работу, а она знает, что он уходит. И вот он уходит к калитке, что-то ей на пустой какой-то говорит она постоянно, перед уходом на целый день. И уходит собака, стоит во дворе непривязанная, и она ее провожает. Она вот так останавливается и смотрит, провожает его. Не идет, не знает, что он, и пусть он не берет с собой. Смотрит, как он закрывает калитку, как он уходит, и он уже ушел. Она еще несколько минут не двигается. Я еще даже специально стоял, но сколько минут, я уже сам встал, что собака на колено, если на собаку, так вот она. Настолько она привязана к нему. Вот это привязано очень трогает человека, правда? Когда вы чувствуете, что он так привязан, так предан, вы чувствуете чувство по отношению к нему. Поэтому человек очень привязывается к собаке. Отсюда эти рестораны и все остальное, вот эти отношения. Потом, когда хозяин возвращается, после этого он уходит, она стоит неподвижно долгое время, потом начинает двигаться, подходит к этой калитке, сворачивается прямо на снегу кольцом, там, не в будке, а перед калиткой. И несколько часов лежит, ждет его. Не уходит, даже на морозе. Потом немножко забывает, играет, когда вечером возвращается, да, каждый день. Он испытывает разлуку, потом встречу, разлуку, встречу, Паданохан. То есть это ее внутренняя жизнь, как бы ее духовная жизнь тоже живого существа. И человек, он чувствует вот этот обмен, как бы, любовь увеличивающаяся, готов ей ресторан построить, готов ей одежды шить на этой почве, видите. Она еще сторожит. Но, собственно говоря, собака, существо странное. Она предана только тому, кто ее кормит. Всех остальных она ненавидит. Она лает на любого. Любого лает. Хоть святого, хоть кого угодно. И все равно. Этот собачий менталитет имеет огромные недостатки, на самом деле. И говорится, что мы собаки Кришны. Мы также идем к Кришне. Мадан Махан, он то и появится, то и исчезнет. Мы вот то ждем, то радуемся, то печалимся. И вот это наша психология. Безусловно, это так. Но поскольку Кришна, он хозяин всех, то мы не лаем ни на кого. Это можно принять как правильное отношение. Однако, если мы служим ограниченному хозяину, мы тоже лаем на американцев, лаем на китайцев, лаем на кого-то еще, лаем, потому что мы русские. Мы собаки России, если с телесной точки зрения взять. То мы уже китайских собак не принимаем. Или американских собак не принимаем. Запах другой, чужой. Рупада Бадма говорит, а Кришна, он хозяин всех. Это он говорит, мы собаки Кришны. И собака вот на этой почве покупает сердце человека, входит в его сердце, вместо того, чтобы Кришна туда войти, собака входит. Он ее берет в квартиру, куда угодно с собой. Ест с ней, сейчас йогой занимаются с собаками, знаками, мистической йогой. И собаки прекрасно все это осваивают с человеком. Пульс у них замедляется, останавливается сердцебиение, достигают собаки. Настоящие йоги. Портреты собачьи мы видим сейчас, как красиво на Западе делают. С такой любовью, каждая волосинка там начинена. Рельеф делают. Подкрашивают, подзолотят, там, подстригут. Потрясающий портрет собачьи. Кто эти люди? И Прабхупада говорит, что вот эта культура собачья называется. Почему? Потому что люди не понимают высшей цели жизни, от чего они на самом деле зависят. Ну что не зависит от собак? Мы от коровы зависим. Если уж говорить о нашем бытии материальном, все зависит от коровы и земли. Вот и все. Собаки должны служить этому принципу. И мы видели собаку некультивированную. Здесь любая собака как-то культивированная еще, даже дворняга. Но в Индии собаки не культивированные человеком. Они на своем природном месте находятся. Знаете, вот такая собака? По-настоящему. Если не кормить хот-доком, не в ресторане, она питается трупами. Она смотрит на вас с почтением, пока вы живы. Это ее природа, это не то, что она злобное какое-то существо. Она смиренна к человеку, человек выше, она понимает это, она воспитана там, она знает. Она поклонится вам, отойдет в сторону, все сделает, что нужно. Но потом найдет эти кости, которые находит, она их перемалывает зубами легко очень. Она съедает. Это собака. Это менталитет собаки. Это низшее живое существо, на самом деле. Не очень развито духовно. Но иллюзию создает такую, что менталитет собачий, человеческий в чем-то похож, правда? Преданность хозяину. Вот. Вот это единственная вещь, которая подкупает человека. Повторное общение с собаками близко не рекомендовано в ведах. Это на человека влияет не очень положительно. Должен больше общаться с коровами, если говорить о животных. Потому что корова благости, она чувствует чувство матери по отношению к человеку. Вот это более высокое состояние. Это стоит научно говорить об этом. Но современные люди не различают, как собака, она не различает. На машине человек приехал или пешком пришел, не заинтересуется, верно же? Какая у тебя модель там, как это все это устроил, каким образом все это вы делаете. Удивительно, собака не удивится, а это низшее создание. Оно просто наслаждает чувства. Также люди, они просто наслаждают чувства. Не удивляются этому миру, не спрашивают ни о чем, просто сразу приступают к наслаждению. Это снизу люди, которые не сверху, а снизу у них интеллект не развит. До вопроса такого. Просто не смотрят и наслаждаются. Все. Вопроса нет. Так же, как любое животное. Просто живет без вопросов, просто наслаждается. Так как люди компьютеры, и не важно, как они устроены, важно, что можем играть в эти компьютеры. Вот, и не интересуются этим. Менталитет снизу идет, видите? Достигает этого. Люди, которые имеют более высокий менталитет, они могут это все делать, но у них всегда вопрос, а зачем все это, а что это такое? Как все это устроено? А почему, а зачем и прочее? Они откуда-то свыше интеллект приходят. Есть люди с райских планет приходят, с низших планет приходят, есть, которые здесь развиваются, поэтому люди разные. И есть такие люди, которые слушают нашу философию и говорят, а что? Я готов быть собакой в следующей жизни. А ей неплохо живется. Если меня интересует чувство наслаждения, то в жизни собаки в современном мире гораздо лучше, чем человеку. Ей работать не нужно, хозяин все приносит. Посадит на цепь, отпустит цепи, он накормит ее, он заботится о ней. Я не прочь быть собакой. Все проблемы, потребности тела решаются очень легко. Сексуальные тоже прямо на улице. Собака — это хорошая жизнь, на самом деле. Пропал один человек сказал такое, когда услышал философию в Америке. С вами же. Вы так хорошо рассказали о собаках. Я не прочь быть собакой, он сказал. Папа сказал, примите мое благословение. Но у человека не было разума, видите, достаточно. Говорит, мы не против любви ко всем живым существам, но мы против того, что вы не любите Кришну, а любите только собаку. Значит, вы станете собакой в следующей жизни, если любите собаку. Если вы любите Кришну, поднимайтесь на духовную платформу. Если человек предан Кришне, а собака предана человеку, это хорошо для собаки. Видите, собака больше благ получит. Так собака станет человеком. А если человек служит собаке, так будет две собаки. Если собака служит человеку, то будет два человека. Если человек служит собаке, появится две собаки. Поэтому собак становится все больше и больше в квартирах. По закону кармы, они входят в квартиры как полноправные хозяева. Настоящий хозяин не работает, верно же? Наслаждается. Собака тоже даже не работает, наслаждается в квартире, а работает хозяин. Так кто хозяин на самом деле становится? Собака? Лучший друг собака. А если это друг собака, то ты кто? Скажи мне, кто друг, я скажу тебе, то ты. Но если твой друг собака, то кто же ты? Кришна говорит, стань моим другом. Бхагавад-гита. Это мой друг собака уже, я уже сердце свое отдал. Собака. Это у меня и рестораны, и тапочки, и жилетики, и брючки, и шьют им всякие размеры. Намордники комфортные. То есть культура очень высокая на Западе, на самом деле высокая культура собачья. Это только в России говорят собаки, собачья смерть. Там это оскорбление. Такой собакой там не говорят. Если люди так приятны к собакам, то очень трудно понять подсознание Кришны.
Вы сказали, что нужно нести эти знания людям, а каждый должен нести знания
людям? Каждый, кто знает, должен говорить. Иначе знание уйдет от него. Знание — это не наша собственность. Знание уйдет. Что такое знание? Знание — это жизнь. Как мы можем какую-то жизнь положить в карман чьи-то? Это же жизнь, она должна развиваться, она должна динамично, она должна двигаться, взаимодействовать. Знание должно взаимодействовать. Иначе оно становится мертвым. И уходит, мы забываем его. Все, что мы знаем, мы должны говорить кому-то. почему-то приятно думать, что проповедь означает это большие программы. Когда мы говорим проповедь, все начинают бояться. Ой, только нет. Мы же разговариваем друг с другом. Это и должна быть проповедь. Мы должны общаться с людьми. Одному человеку можно проповедовать, двум можно проповедовать, можно самому себе проповедовать. Проповедь — это просто есть язык, его нужно занять в ту жизнь Кришны. Вот и все. А сколько человек будет слушать, это уже другой вопрос. Не имеет решающего значения. Это деталь. Важно понять принцип. Орган чувств, язык самый сильный. Если его не обуздать, другие чувства не подчинятся нам. Особенно речь. Вкусно обуздываем, принимаем просад. Это очень хорошо в Гите говорится, безгрешно. Но речь очень могущественная. Она контролирует ум наш. Если мы говорим о Кришне, ум под контролем находится. Если не говорим о Кришне, ум не будет под контролем. Ведь в течение дня, посмотрите, все же говорят. Никто не молчит. Вы видите в городе, все ля-ля-ля-ля-ля-ля по дороге, в магазинах, где угодно. Везде люди разговаривают. Ни на секунду не умолкнут. Замечали больших залов? Послушайте. Ни на секунду не услышите тишины. Это нужно добиться внимания, знаете, какого? Закричать на всех. Молчать. Хотя бы на одну минуту. И то это трудно будет на одну минуту делать. Все будут говорить, слушать, говорить, непрерывно. Так вот, нужно хотя бы немножко времени уделять, говорить о Кришне. Так же, как мы идем, мы можем говорить о Кришне, верно? Это уже проповедь. Вот что имеется в виду. А потом вы заметите, что раз вы говорите о Кришне, постепенно у вас приходит какая-то квалификация, понимание, естественно, и к вам уже проявляет интерес другие люди. О чем это вы говорите? А неужели это так? Появляются вопросы. Вы уже говорите двум, трем. Через 10 лет сознания Кришны будете говорить десяткам людей. Естественным образом. Без организации даже. Они сами все организуют. То есть разговоры о Кришне очень могущественны. Вот что имеется в виду. Не так, что мы начинаем с организации. А когда люди собрались, мы не знаем, о чем говорим. Нет, мы говорим то, что знаем, потом происходит организация. Без взаимоотношений с этим миром, без разговоров о Кришне, мы не сможем развиваться на самом деле. Мы сможем стать хорошей консервной банкой. Хорошо сохраниться можно. Но развиваться трудно будет. Людей несложно запугать, но совсем не сложно. Особенно это слово «тоталитарная секта». Они боятся этого просто, знаете, как электрошока. Потом это понятие. Поэтому вы не должны говорить с позиции, с платформы общества сознания Кришны. С платформы трансцендентного знания должны проповедовать.
Вот они, не произносите Кришна, да? Там знание, сокровенное знание.
Потом это они просят, почему не произносите? Произносите.
Там он произносит Кришна, 10 раз уже сказал.
Если вы сразу скажете Хари Кришна, они убегут.
Да, я так и сказала.
Если будете проповедовать долго, они скажут, а что же не говорите Хари Кришна?
Вот.
Они сами попросят, верно?
Еще...
Мы с кем провели снова цикл программ для новых людей? Никакие препятствия. Поют люди Хари Кришна. Все с удовольствием, как раньше пели, так и сейчас поют. Собственно говоря, ничего не изменилось в мире за это время. Если вы проповедуете сознание Кришны, то пробуйте проходить три этапа. Любое время это будет происходить. Будут сначала смеяться, потом преследовать, потом восхищаться. Если я, скажем, 20 лет проповедую, то 20 лет меня уже кто-то преследует. 20 лет кто-то смеется над мной. И 20 лет кто-то принимает. Приятные принимают, пробуют, скажем. Материалисты преследуют. Глупцы смеются. 20 лет, все, ничего не изменилось. В чем разница? Не думайте, что люди какие-то стали другие, что они не склонны принимать сознание Кришны. Все склонны принимать сознание Кришны. Все Кришны-то на самом деле давно уже. Они просто не знают об этом. Скажите, кто не стремится к Кришне? Найдите хоть одного человека, кто не стремится к Кришне. Просто он это по-другому называет, может быть. Может быть, это горшок по-русски, по-английски это будет по-другому называться. Но он же с тем же самым предметом имеет дело. Вот настолько люди глупы. Кришна — это богатство. Например, Кришна — это красота. Кришна – это знание, сила, отречение, слава. Кто не стремится к этим вещам? Все Кришны – это люди. Все это едино. Потому что я не знаю, как это называется. С одним ученым Прабхупада беседовал, сбил его с толку так, чтобы ученый уже не знал, что делать. Не знал, как сказать Прабхупаду. И сказал, ну я не знал, что это Кришна еще называется. Говорит, вы много чего не знаете. Вы только думаете, что вы знаете, но много чего не знаете. Но он был поражен, оказывается, вот то, что мы видим вокруг, все это называется Кришна. Вот это да. А я не знал, что это все Кришна. Даже я не мог такого предположить. Так вы много чего не знаете, сказал Прабхупада. Вы ученый, вы много чего не знаете. Вот это и есть все Кришна, да. Они живут в Кришне и говорят, не хотим служить Кришне. Кришна опасна, это подвержена всех. Все находятся в Кришне и возражают оттуда. Каково, посмотрите. Как устроились хорошо. Кришна их обеспечивает водой, воздухом, так сказать, вселенную им дал. Говорит, не хотим тоталитарную секту. Не будем никогда Кришне это. Сумасшедший народ. Поэтому можете их обхитрить. Не говорите слово Кришна, говорите просто вот Бог, там абсолютно истина. Это как с детьми, извините. Скажите, сколько будет дважды два? Он плачет, не хочу думать, не хочу учиться. Ладно, давай по-другому. Вот два слона, два слона. Сколько будет? Четыре. Про слонов ему интересно, пожалуйста. Со слонами он готов. И слонов нет. Вот нужно обертку найти. Как это называется? Ну, если не Хари Кришна, давай Хари Рама напишем. Ну, не Хари Рама, ну, Вишну, ну, Вышни, русский бог, Крыши, ну, Христос, ладно, ну, только разверни и съешь. И все, ответ это же самое. Ответ не меняется. Но им нужно фантик еще. Вот в такой фантике не могу придать, нет. Пой, не могу, Прабхупада, что тебе говорит. Не могу петь. Почему ты не можешь петь? Не можешь петь, что ли? Один человек сказал, я не могу петь Хари Кришна. Слушал Кришна, нет, я никогда не сказал. А что, вы не сможете повторить слово, что ли? Ну, слово я смогу, ну так повторить. Нет, не смогу. Такая майя. Люди сбиты с толку. Ну, конечно, их запугали, здорово. Религиозные круги запугивают людей. Хорошо очень. В ад пойдете. Все. Если прочитали. Они не знают, просто боятся и все. Но в Тане-то не читают. Потому что если так пугают, им же интересно, что это такое. Наоборот, еще интереснее. Поэтому они не говорят никому. В Тане раз представят. Ой, нет, вот что страшно. Ой, нет. А что такое все-таки? Да вроде ничего странного. Ничего страшного вроде нет. Ой, нет, а вдруг? Вот в таком сознании находится. Вы думаете, они что, так вот прямо слушают все это? Даже если не в руки возьмут книгу, уже у них будут проблемы. Одежда в руках, даже не читай. Уже начнется очищение какое-то. Это так же, как, знаете, я свою сестру маленькая нащупала, двоюродная, на руках держала. Один раз всю жизнь. И все, это сансхара осталось. Для меня на ребенок, она уже большая. Я к ней как ребенок, я когда на руках держал один раз. Я помню это хорошо. Для меня это вот такое вот.